Братья и сестры, я буду читать 3 глава послания к Ефесянам. Хочу напомнить, что по 1 главе мы говорили тема «Прибудьте во мне», о том, что в Иисусе Христе мы имеем избрание, в Иисусе Христе мы имеем искупление и прощение грехов, во Христе мы имеем наследство и во Христе мы запечатлены обетованным Святым Духом. Во 2 главе мы говорили по теме «Благодатью вы спасены», и мы говорили, что Бог нас любит, Бог нас оживотворил, воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Кстати, написано «Верою посадил нас во Христе Иисусе на небесах». Мы сегодня слышали о вере. Братья и сестры, тема по 3 главе у меня «Поспешим к совершенству». Какой отрывок буду читать? С 14 стиха до конца главы. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха до конца главы. Если у кого есть Библия, будет полезно, если вы откроете, вам легче будет следить за мыслью, которую буду говорить. «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Братья и сестры, апостол Павел, этот отрывок начинается: «Для сего преклоняю колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое колено и на небесах, и на земле». То есть, братья и сестры, посмотрите, к кому обращается апостол Павел. К тому, который хочет нам нечто дать, и к тому, кто может нам все дать, в чем мы нуждаемся. Я поясню, друзья, вот мы, люди, иногда обращаемся к людям за помощью. А эти люди в силу своей ограниченности не могут нам помочь. Так бывает. Апостол Павел обращается к тому, который может помочь. Посмотрите, как написано. «Преклоняю колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое колено и на небесах, и на земле». Братья и сестры, я просто хочу вот еще раз напомнить, чтобы мы утверждались в вере, что, обращаясь к Богу, Он есть Тот, Который хочет нам помочь и Который может нам помочь. Есть люди, которые хотят помочь, но не могут. Есть люди, которые могут помочь, но не хотят. А Бог хочет помочь и может помочь. И поэтому хорошо, когда у нас бывают нужды, мы обращаемся к тому, который и хочет помочь, и может помочь. И причем в любой нужде Он может помочь. Братья и сестры, какая цель молитвы апостола Павла? Ну, это сможет ответить, кто следил за текстом. Какая цель молитвы апостола Павла? Друзья, я скажу, написано, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Не частично, но чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Ну вот посмотрите, друзья, о Христе и о Церкви написано, что Церковь есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Написано, чтобы в нем обитала вся полнота Божества телесно. Братья и сестры, Бог имеет полноту, но Бог хочет, чтобы мы исполнялись всей полнотой Божией. По-другому, Бог хочет, чтобы мы были зрелые христиане, или чтобы мы были совершенные христиане. Это одно и то же. Написано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В другом тексте, Бог хочет, чтобы мы были духовные. Но вот есть христиане душевные, есть плотские, и есть христиане духовные. Бог хочет, чтобы мы были духовными, а это значит совершенными во Христе Иисусе. Или по-другому, чтобы мы были зрелые христиане, исполнились всей полнотой Божией. Братья и сестры, в чем эта зрелость заключается? Вот по этому тексту, о чем молится апостол Павел. 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Братья и сестры, об утверждении сегодня уже мысль в собрании звучала дважды. Я вам напомню, перед тем, как помолиться, я прочитал, утверждая души учеников. То есть, когда апостолы были в церквах, они утверждали души учеников. Ну, что означает слово «утверждали»? То есть, чтобы души становились твердыми. Написано, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Затем первый брат проповедовал, ну, я процитировать не смогу, я об этом только скажу. Написано, по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит. То есть Бог хочет, чтобы мы были твердыми. Друзья, но не тверды в нашем характере или в наших отношениях. Друзья, чтобы мы были тверды в нашем внутреннем человеке. Даже знаете, как сказать, чтобы наш внешний человек был мягкий, это лучше, братья и сестры. Чтобы мягкость была в отношениях между друг с другом. Вот говорят, упрямый человек, он такой твердый, упрямый, невозможно его в чем-то переубедить или в чем-то наклонить, чтобы он как-то уступил. Неуступчивый, братья и сестры. Но лучше, если внешний наш человек, он более мягкий, более податливый, а внутренний твердый. Написано, чтобы вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Братья и сестры, я немножко поясню. Ну вот на бытовом примере. Вот есть некоторые плоды, которые в процессе созревания, пока незрелый плод, он снаружи твердый, а внутри мягкий. Ну вот, например, взять абрикос, да? Он снаружи твердый, а внутри мягкий. В смысле, косточки у него нету, косточка мягкая. А потом, когда этот плод созрел, он каким становится? Снаружи мягким, а внутри твердым. Когда он созрел, братья и сестры, это иллюстрация, каким должен быть христианин. Вот если он не созрел, друзья, он снаружи твердый, а внутри мягкий. У него нету твердой позиции. Вот как, например, у Даниила или как у апостола Павла. А снаружи он твердый, он неподступный, невозможно его в чем-то наклонить или в чем-то уступить. Он не может даже в простых, в бытовых вопросах. Братья и сестры, если христианин созревает, он наоборот становится мягкий снаружи, а внутри твердый. Ну вот посмотрите, апостол Павел, братья и сестры, вот мы его знаем как человека категорично и твердого, и кажется иногда и неоправданно. Ну, например, когда Марка предложил взять Варнава с собой, а Павел сказал, не будем его брать, вот он в Памфилии отстал, и не будем его брать. Вот, ну кому-то это нравится, кому-то не нравится, не хочу эту ситуацию комментировать. Братья и сестры, но тем не менее, в послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет, что мы к вам относились с нежностью, как кормилица со своими детьми. И кажется, не в стиле апостола Павла, как будто нежность ему не присуща. Вот. А тем не менее, он говорит, нежно, как кормилица с детьми, мы к вам относились. Друзья, но в принципиальных духовных вопросах этот человек был непреклонный, этот человек был твердый. Посмотрите, его пытались убедить, не ходи в Иерусалим, там тебя ждут узы и скорби. Он говорит, не надо меня уговаривать, я знаю, что меня там ждет. Я туда иду по влечению Духа. У него твердая, категоричная позиция. Посмотрите, братья и сестры, Моисей. Написано, как нянька, он относился к людям, как нянька. Но в вопросах следования за Богом, исполнения его воли, это был человек предельно твердый. И другие примеры можем приводить. Посмотрите, Даниил положил в сердце не оскверняться яствами со стола царского. Кажется, юноша, ну незрелый еще, братья и сестры. И юноша духовно, он может быть зрелый. Духовно может быть зрелый. Но когда он узнал, что мудрецов страны Вавилонской уничтожить хотят, потому что сон не смогли разгадать, он сам пошел к царю и просил, чтобы пощадили этих людей. Он сказал, что Бог откроет вот значение сна, которое ты видел. Братья и сестры, поэтому вот это первая мысль, которую я хотел сказать, чтобы Павел молится о ефесских верующих, чтобы они крепко утвердились духом его во внутреннем человеке. Это ой как нужно, утверждая души учеников, увещевая пребывать их в благодати Божией. Братья и сестры, о чем еще молится апостол Павел? «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Об этом я говорить много не буду, поэтому эту мысль часто высказывает Григорий Васильевич, хозяин, квартирант и так дальше. Вы это все помните, братья и сестры. Я только хочу обобщить. «Верою вселиться Христу в сердца ваши», как будто он до сих пор не вселился, братья и сестры. Вселился или не вселился? Если мы родились свыше, то в нас живет Христос. Братья и сестры, но вселиться Христу в сердца ваши имеется в виду неукоснительное, абсолютно полное господство Иисуса Христа в нас. Чтобы Христос в нас был не только как Спаситель, но чтобы Иисус Христос в нас был как Господь, которому мы покорялись бы во всех вопросах. Я поясню немножко. Вот бывает ситуация, когда я знаю волю Божью, но у меня есть другая точка зрения, и вернее не точка зрения, у меня есть другие желания. Ну, например, я хочу что-то сделать, то, что я точно знаю, Богу не нравится, но это нравится мне. И как я себя поведу в этой ситуации, братья и сестры? Если я делаю, как нравится мне, зная, что это не нравится Богу, это не значит, что Христос есть Господь во мне. Да, Он во мне Спаситель, да, Он во мне живет, но не как Господь. Братья и сестры, я вот в 31-м псалме, ну я по памяти скажу, там Бог говорит, что я буду тебя охранять, я буду о тебе заботиться, я буду тобою руководить, око мое над тобою. Братья и сестры, мы согласны, чтобы око его было над нами. Мы согласны, чтобы он нас охранял, чтобы он нас благословлял и благодеяниями наделял. Но Бог говорит, что я не только буду благодеяния тебе давать, я буду тобою руководить. А руководить не надо, Господи, руководить я и без тебя справлюсь. Вот так сегодня живут многие христиане. Им хочется, чтобы Бог давал, им хочется, чтобы Бог заботился, им хочется, чтобы Бог охранял их, но не хочется, чтобы Бог руководил. Братья и сестры, а Бог претендует, чтобы его участие было комплексным. И охрана, и забота. Да, он готов заботиться о нас, послать вот, ну, и дожди, и все необходимое для жизни нашей. Но Бог рассчитывает на то, что он нами должен руководить. Друзья, и поэтому духовный христианин, он понимает волю Божию. Друзья, но он не только понимает волю Божию, он подчиняется воле Божьей. Он подчиняется. Посмотрите, друзья, Моисей, который находился во дворце фараона, вот то, что Юра говорил. Моисей понимал, что Бог не хочет, чтобы он здесь находился. Но до 40 лет он оставался во дворце фараона, и потом он сделал шаг туда, где Бог хотел его видеть. А потом 40 лет в земле Мадиамской, братья и сестры, Моисей не хотел идти в землю египетскую. Там было трудно. В земле Мадиамской он обжился. Пускай в шатрах, пускай животные и так дальше. Не дворец фараона. Но в землю египетскую идти не хотелось. Друзья, он сделал попытку отказаться раз и другой раз. Бог сказал: «Моисей, я тебя хочу видеть в Египте». И Моисей пошел. О чем мы не очень давно говорили. Вот что значит, друзья, понимать волю Божию и признавать господство Иисуса Христа в своей жизни. Друзья, борьба бывает страшная. Мне не хочется сделать так, как Богу хочется. Борьба бывает очень сильная. Но если Христос во мне как Господь, если Он вселился верою в мое сердце как Господь, то я должен не только познавать и понимать Его волю, я должен покоряться Ему. Следующее написано, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Братья и сестры, чтобы мы, христиане, Павел молится, были укорененные и утвержденные в любви. Ну, на утвержденность я не буду говорить, то есть твердость, друзья. Я немножко об укоренении хочу сказать. Что значит укорененные в любви? Друзья, есть такое дерево, называется секвоя. Это самое большое дерево в мире, больших не бывает. Мне приходилось видеть эти деревья. Высота дерева 150 и выше метров. Я когда об этом прочитал в каком-то учебнике, я этому просто не поверил, пока я не увидел своими глазами. 150 метров высота дерева. И причем, братья и сестры, ветры и ураганы. Нигде не видно поваленных деревьев. Вот есть такое слово «бурелом». Слышали, да? Что такое бурелом? Это поваленные деревья. Я видел целый лес, заваленный полностью. Ураган прошел, и все деревья лежат, сосны. Все деревья лежат. Друзья, а здесь нету лежачих. Причем это самое твердое дерево. Оно тонет в воде. Это очень крепкое и очень твердое, не гниющее дерево. Одно дерево я видел лежит, его спилили в 19 веке. В 1812 году его спилили. Оно лежит до сих пор не гнилое. Но его никто не может перевести. У него диаметр примерно около 8 метров, диаметр ствола. И оно так вот лежит. Вот, ну, пилили его несколько месяцев, и оно не гниет. Братья и сестры, и вот эти деревья стоят, и ветер не может завалить это дерево. Кто-то сказал, ну, это я где-то вычитал, что корни этого дерева на сотню метров уходят в глубину. Они не вот так вот, в глубину на сотню метров уходят. И поэтому не может завалить. Братья и сестры, очень много в Библии встречается текстов Писания, что мы должны быть не просто утверждены, что мы должны быть укорененными. Потому что стихии этого мира разные бывают. Но в прошлые годы стихии этого мира это были гонения всякие, когда церковь преследовалась. И если христианин не укоренен, завалит ветер гонений, братья и сестры. А сегодня ветер обольщений. Посмотрите, о чем мы постимся по пятницам. Об обольщениях, чтобы в обольщении устоять. Друзья, но чтобы устоять в обольщении, необходимо вам быть укорененным, не укорененным. Но если не укоренится человек в духовной жизни, друзья, то хоть обольщение, хоть гонение, или даже припугнет начальник, ногой топнет, и все, и человек сломился. И человек уже сломился. Поэтому апостол Павел молится, что духовный христианин, зрелый христианин, он не только утвержденный, он не только господство Христа признает, он еще и укорененный. И тогда никакие стихии этого мира не смогут поколебать такого человека. Друзья, и дальше, для чего укореняться надо? Чтобы постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Братья и сестры, ну что это такое и какое здесь значение полное? Я вам скажу, я не знаю, что это такое. Что постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Я не знаю, что это такое. Ну, вы скажете, а зачем тогда проповедуешь? Друзья, вообще, я скажу, какие мнения бывают. Некоторые считают, что это познать глубину и высоту, и широту любви Божией. Хотя об этом немножко позднее сказано. Некоторые считают, глубина, широта и высота, и так дальше, это углубиться в Священное Писание, и так дальше. Но я немножко хочу, с вашего позволения, друзья, обобщить. Друзья, я понимаю, что мы должны утверждаться и укореняться, и господство Иисуса Христа не признавать, а практически вот жить согласно с Ним, для того, чтобы нам иметь всестороннюю мудрость от Бога. И мудрость во всех сферах жизни, и туда, и туда, и вниз, во всех сферах жизни. Иметь божественную мудрость. Написано, братья и сестры, в Библии написано, главное – мудрость. То есть в нашей жизни главным является мудрость. Но не мудрость этого мира, не мудрость этого века. Написано, мудрость, сходящая свыше, она чиста, мирна, скромна, послушнива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Друзья, мудрость можно получить, черпая ее из этого мира. Много учиться, общаться с людьми умными и так дальше. Друзья, это мудрость земная, душевная, бесовская. Друзья, я понимаю, глубина, широта и высота и долгота познания – это мудрость духовная. Это мудрость, сходящая свыше. Вот. То есть человек, он обладатель этой мудрости. Эту мудрость Бог дает. Посмотрите, братья и сестры, я два примера только приведу из Ветхого и из Нового Завета. Когда Соломон сделался правителем народа израильского, сын Давида, друзья, и ему явился Господь, дважды ему являлся Господь, и Господь ему сказал, Соломон, проси все, что хочешь, проси, я тебе дам. Ну, по тексту, не совсем точно, но по тексту так, проси все, что хочешь. Братья и сестры, вы знаете, когда есть шанс попросить, что хочешь, можно, надо подумать, в чем я больше нуждаюсь, да? Друзья, Соломон абсолютно без подготовки. Он говорит, Господи, дай мне мудрость, чтобы я мог управлять многочисленным народом. И Бог оценил. Соломон, ты не попросил богатства, ты не попросил славы, ты попросил мудрости. Это Богу очень понравилось. И Бог ему мудрость дал, и славу, и богатство, и мудрость дал. Друзья, не было вопроса, на который Соломон не мог бы ответить. Люди издалека приходили, чтобы с ним побеседовать, чтобы увидеть, насколько он мудрый. Братья и сестры, эту мудрость он получил не потому, что его учителя обучали, что он много книг прочитал и прочее. Это мудрость, которая сходит свыше. И поэтому апостол Павел молится, чтобы ефесяне имели мудрость всесторонне, братья и сестры, потому что без мудрости, ну, например, смотрите, 5 мудрых и 5 неразумных. Кто попал на небо? Мудрые на небо попали. То есть даже в этом простом вопросе, говоря о спасении нашей души, мудрость нужна, чтобы нам правильно проходить наше земное поприще. Написано, смотрите, поступайте не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. В этом стремительном времени этого века, братья и сестры, мы должны поступать как мудрые. Но поступать как мудрые, эту мудрость нужно знать, ее нужно получить от Бога и понимать, что глубина и широта, и долгота, и высота. Ну а второй пример из Нового Завета – это Стефан. Друзья, когда встал в церкви вопрос избирать диаконов, то было поставлено условие, каким должен быть диакон. Написано, изберите из среды себя 7 человек, исполненных Святого Духа и мудрости. Для того, чтобы Божье дело делать, необходима мудрость. И один из них был Стефан. И Стефан вступил в разговор, в состязание с многими людьми. Написано, и они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Братья и сестры, и последняя мысль здесь, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Уразуметь любовь Христову. Братья и сестры, ну нам кажется, что мы уже любовь Христову уразумели и прочее. Один пример приведу, и будет понятно. Думаю, что до конца не всегда мы эту любовь понимаем. Один пример приведу. Однажды два ученика, Христос с учениками, шли, проповедовали, и в одно селение его не приняли, не пустили. И два ученика говорят, Господи, давай мы повелим, чтобы огонь с неба сошел и попалил это селение. И они подчеркивают, на чем опирается их предложение, как и Илья сделал. То есть великий Божий человек Илья так делал. Сейчас огонь с неба сойдет и попалит вас. Огонь сошел и попалил. А Христос им сказал, не знаете, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать. Братья и сестры, даже те, кто со Христом вот так рядышком были, они не понимали до конца любовь Христову, братья и сестры. И поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы, забывая заднее, простирались вперед, чтобы мы возрастали в благодати Божией, чтобы мы стремились к совершенству, к зрелости, к духовности. Написано, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. И 20 стих, это для нас как утешение, потому что кто-то скажет, ой-ой-ой, всего достигнуть этого невозможно. Написано, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Друзья, Бог, это тот Бог, к которому обращается апостол Павел, преклоняя перед ним колено. Бог, который хочет помогать и может помогать в любой проблеме. Вспомните, не в твоей ли силе помочь сильному и бессильному, а самолился. И Бог помог. Братья и сестры, и Бог помог. Да, Он может помогать сильному и бессильному. И здесь написано, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Братья и сестры, какой характер наших молитв? В одном стихотворении мы у Бога о многом просим, но просить об одном лишь надо. Братья и сестры, о чем мы просим вот в наших молитвах? Вот проанализировать, ну я должен проанализировать мою молитву. Вот насколько к бытовым или к духовным вопросам простираются наши просьбы. Мы у Бога о многом просим, друзья. И здесь написано, Он может сделать несравненно больше, о чем мы просим или помышляем. Кажется, Павел сам себя утешает, что его молитва, она не останется безрезультатным за ефесских верующих. тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды. Братья и сестры, хочу напомнить текст, который я в позапрошлой проповеди закончил. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». И в этом проповеди, братья и сестры, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией, чтобы нам не топтаться на одном месте. Помните, написано, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, но вас снова нужно питать начатком Слова Божия. Пускай нас Господь благословит и прославится в нашей жизни. Аминь. Будем молиться.
Он путь.